Затем умерла Надя. Месяца через два после моей болезни, после святок. Святки прошли весело. Отец пил, и каждый день с утра до вечера шло у нас разливанное море. Дом был полон гостей. Мать была счастлива. Высшей ее радостью всегда было то время, когда вся наша семья была в сборе, когда приезжал на каникулы брат Георгий, а он на святки приехал. Как вдруг среди всего этого веселого безобразия захворала Надя. Перед тем особенно бойко топавшая по всему дому крепкими ножками и всех восхищавшая своими синими глазками, криками и смехом. Праздник кончился, гости схлынули, брат уехал. Она все лежала в забытьи, горела, и в детской было все то же. Завешенные окна, полумрак, свет лампадки. За что? Именно ее, радость всего дома, избрал Бог. Весь дом был угнетен, подавлен, и все-таки никто не чаял, что этот гнет так внезапно разрешится. В некий поздний вечер криком няньки, вдруг распахнувшей дверь в столовую, с дикой вестью, что Надя кончается. «Да, это потрясающее слово «кончается»! Раздалось для меня впервые поздним зимним вечером в глуши темных снежных полей в одинокой усадьбе. А ночью, когда улеглось сумасшедшее смятение, на время охватившее после того весь дом, я видел. В зале, на столе, в лампадном могильном свете лежала неподвижная, нарядная кукла с ничего не выражающим бескромным личиком и неплотно закрытыми черными ресницами. Более волшебной ночи не было во всей моей жизни. А весной умерла бабушка. Стояли чудесные майские дни. Мать сидела возле раскрытого окна в черном платье, худая и бледная. Вдруг из-за амбаров выскочил какой-то незнакомый мужик, верховой, и что-то ей весело крикнул. Мать широко раскрыла глаза и с легким и как будто тоже радостным восклицанием ударила по подоконнику ладонью. Жизнь усадьбы опять была внезапно и резко нарушена. Опять всюду поднялась какая-то особая суматоха, увы, уже знакомая мне. Работники кинулись запрягать лошадей, мать и отец одеваться. Нас, детей, они, слава богу, с собой не взяли. Глава 18. Смерть Нади, первая, которую я видел воочию, надолго лишила меня чувства жизни, жизни, которую я только что узнал. Я вдруг понял, что и я смертен, что и со мной каждую минуту может случиться то дикое, ужасное, что случилось с Надей, и что вообще все земное, все живое и вещественное, телесное непременно подлежит гибели, тленью, той лиловой черноте, которой покрылись губки Нади к выносу ее из дома. И моя устрашенная и как будто чем-то глубоко опозоренная, оскорбленная душа устремилась за помощью, за спасением к Богу. Вскоре все мои помыслы и чувства перешли в одно — в тайную мольбу к Нему, в непрестанную, безмолвную просьбу пощадить меня, указать путь из той смертной сени, которая простерлась надо мной во всем мире. Мать страстно молилась день и ночь. Нянька указывала мне тоже убежище. «Поусердней надо Богу молиться, деточка. Как же святые-то, угодники-то молились, постились, мучили себя. А Наденьке грех плакать, за нее радоваться надо», — говорила она, плача. «Она теперь в раю с ангелами». И вот я вступил в еще один новый для меня и дивный мир. стал жадно без конца читать копеечные жития святых и мучеников, которые стал привозить мне из города сапожник Павел из Выселок, часто ездивший в город за товаром для своего ремесла. В избушке Павла всегда пахло не только кожей и кислым клеем, но и сыростью, плесенью. Так навеки и соединился у меня запах плесени с теми тоненькими, крупным шрифтом напечатанными книжечками, что я читал и перечитывал когда-то с таким болезненным восторгом. Этот запах стал даже навсегда дорогим мне, живо напоминающим ту странную зиму. Мои полубезумные, восторженно горькие мечты о мучениях первых христиан, об отроковицах, растерзанных дикими зверями на каких-то ристалищах, о царских дочерях, чистых и прекрасных, как божьи лилии, обезглавленных от руки собственных лютых родителей, о горючей пустыне Иорданской, где, прикрывая свою наготу лишь собственными волосами, отросшими до земли, обитала, замаливала свой блуд в миру Мария Египетская, о киевских пещерах, где почиют сонмы страстотерпцев, заживо погребавших себя для слез и непрестанных молитвенных трудов в подземном мраке, полном по ночам всяких ужасов, искушений и надругательств от дьявола. Я жил только внутренним созерцанием этих картин и образов, отрешился от жизни дома, замкнулся в своем сказочно-святом мире, упиваясь своими скорбными радостями, жаждой страданий, самоизнурения, самоистязания. Я пламенно надеялся быть некогда сопричисленным к лику мучеников и выстаивал целые часы на коленях, тайком заходя в пустые комнаты, связывал себе из веревочных обрывков нечто вроде власеницы, пил только воду, ел только черный хлеб. И длилось это всю зиму. А к весне стало понемногу отходить, как-то само собой. Пошли солнечные дни. Стало пригревать двойные стекла, по которым поползли ожившие мухи. Трудно было не развлекаться ими среди земных метаний и коленопреклонений, уже не дававших прежних, полных и искренних молитвенных восторгов. Настал апрель, и в один, особенно солнечный день, стали вынимать, с треском выдирать сверкающие на солнце зимние рамы, наполняя весь дом оживлением, беспорядком, всюду соря сухой замазкой и паклей, а затем распахнули летние стекла на волю, на свободу, навстречу новой молодой жизни, и в комнатах запахло свежим и нежным полевым воздухом, землей, ее мягкой сыростью, послышался важный и томный крик уже давно прилетевших грачей. Стали по вечерам причудливо громоздиться на алом, тихо и долго гаснущем западе синие весенние тучи. Стали заводить свои дремотные, мечтательные, успокоительные трели лягушки на пруду в поле, в медленно густеющей весенней темноте, обещающей ночью благодатный теплый дождь. И опять, опять ласково и настойчиво потянуло меня в свои материнские объятия, вечно обманывающая нас земля. Глава 19. В августе того года я уже носил синий картузик с серебряным значком на колыше. Просто Алеши не стало. Теперь был Арсеньев Алексей, ученик первого класса такой-то мужской гимназии. К лету от телесных и душевных болезней, пережитых мною зимой, как будто не осталось и следа. Я был спокоен, весел, вполне под стать веселой сухой погоде, которая держалась в том году все лето, и тому легкому настроению, которое царило во всем нашем доме. Надя уже превратилась, даже для матери и няньки, только в прекрасные воспоминания, в представление о младенчески ангельском образе, который пребывает и радуется где-то там, в вечной небесной обители. Мать и нянька еще тосковали, часто говорили о ней, но уже как-то по-иному, чем прежде, иногда даже с улыбками. Они, случалось, и плакали, но опять-таки не прежними слезами. Что до бабушки, то она просто забылась, даже более. Ее смерть была одной из причин легкого настроения нашего дома. Во-первых, Батурина принадлежала теперь нам, что очень поправляло наши дела. А во-вторых, осенью предстояло наше переселение туда, которое втайне тоже всех радовало, как всегда радует человека перемена обстановки, связанная с надеждой на что-то хорошее или, может быть, просто с бессознательными воспоминаниями давнего, былого, кочевых времен. По рассказам матери, я живо нарисовал себе картину того, что было в Батурине, когда мать с отцом так поспешно прискакали туда. Майский день, уютный двор, окруженный старинными службами. Старый дом с деревянными колоннами на двух крыльцах, темно-синие и багряные верхние стекла в окнах зала, и под ними на двух сдвинутых столах, устланных под простыней сеном и косяком упирающихся в главный угол, лежит бледная старушка в белом чепце с зубчиками, со сложенными на груди прозрачными ручками, у изголовья которой стоит черничка, опрятная, пожилая отроковица, и, не поднимая длинных ресниц, однообразно читает наставительным, высоким и странным голосом, который отец с неприязненной усмешкой назвал «серафическим». Это слово часто вспоминалось мне, и я смутно чувствовал то жуткое, чарующее, и вместе с тем что-то неприятное, что заключалось в нем. Неприятна была и вся картина, рисовавшаяся мне, но уже только неприятно, не более. И эта неприятность с излишком возмещалась приятной, хотя и греховной, то и дело приходившей в голову мыслью, что теперь прекрасная бабушкина усадьба стала наша, что это туда приеду я в первый раз на каникулы, уже Бог даст второклассникам, и отец выберет из бывших бабушкиных лошадей и подарит мне верховую кобылку, которая так полюбит меня, что будет прибегать ко мне куда угодно, только я свистну ей. Часто в то лето пугало предчувствие разлуки с матерью, с Олей, с Баскаковым и со всем родным гнездом. Находил страх перед одинокой, неизвестной жизнью у каких-то чужих городских людей, перед тем, что называется какой-то гимназией, с ее строгими и беспощадными учителями в мундирах. То и дело сжималось сердце при взгляде на мать и Баскакова, у которых, конечно, тоже сжималось сердце при виде меня. Но сейчас я с радостью говорил себе, все-то еще не так скоро, и с радостью обращался к тому заманчивому, что ведь тоже таилось в моем будущем. Я буду гимназист, буду ходить в форме, буду жить в городе, у меня будут товарищи, из которых я выберу себе верного друга. Больше всего меня ободрял и обольщал картинами этой новой жизни брат Георгий, казавшийся мне совсем необыкновенным существом. Был он тогда удивительно красив своей юношеской худобой и свежестью, чистотой высокого лба, лучистыми глазами, темным румянцем на щеках, и был он уже не кто-нибудь, а студент Императорского Московского университета, с золотой медалью, кончивший ту самую гимназию, в которую вот-вот должен был я поступить. В начале августа меня повезли, наконец, на экзамены. Когда послышался под крыльцом шум тарантаса, у матери, у няньки, у Баскакова изменились лица. Оля заплакала. Отец и братья переглянулись с неловкими улыбками. — Ну, присядем, — решительно сказал отец, и все несмело сели. — Ну, с Богом! — через мгновение еще решительнее сказал он, и все сразу закрестились и встали. У меня от страха ослабели ноги, и я закрестился так усердно и торопливо, что мать со слезами кинулась целовать и крестить меня. Но я уже оправился. Пока она плачет, целовала и крестила меня, я уже думал, а может, Бог даст, я еще не выдержу. Увы, я выдержу. 3 года готовили меня к этому знаменательному дню, а меня только заставили помножить 55 на 30. Рассказать, кто такие были амаликитяне. Попросили четко и красиво написать «Снег бел, но не вкусен», да прочесть наизусть «Румяной зарею покрылся восток». Тут мне даже кончить не дали. Едва я дошел до пробуждения стад на мягких лугах, как меня остановили, верно, учителю, рыжему, в золотых очках, широко открытыми ноздрями. Слишком хорошо было известно это пробуждение. И он поспешно сказал, — Ну, прекрасно, довольно, довольно, вижу, что знаешь. Да, брат был прав. В самом деле ничего особенно страшного не оказалось. Все вышло гораздо проще, чем я ожидал. Разрешилось с неожиданной быстротой, легкостью, незначительностью. А меж тем ведь какую черту перешагнул я? Сказочная дорога в город, в котором я не был со времени моего первого знаменитого путешествия, самый город, столь волшебный некогда, все было теперь уж совсем не то, что прежде, ничем не очаровало меня. Гостиницу возле Михаила Архангела я нашел довольно невзрачной. 3-этажное здание гимназии за высокой оградой в глубине большого мощеного двора я принял как нечто уже знакомое, хотя никогда в жизни не входил я в такой огромный, чистый и гулкий дом. Неудивительны, не очень страшны оказались и учителя во фраках с золотыми пуговицами, то огненно-рыжие, то дегтярно-черные, но одинаково крупные, и даже сам директор, похожий на гиену. После экзамена нам с отцом тотчас же сказали, что я принят, и что мне дается отпуск до 1 сентября. У отца точно гора с плеч свалилась. Он страшно соскучился сидеть в учительской, где испытывали мои знания, у меня еще более. Все вышло отлично. И выдержал я. И 3 недели свободы впереди. Казалось бы, ужаснуться должен был я, с рождения до сей минуты пользовавшийся полнейшей свободой и вдруг ставший рабски несвободным, отпущенный на свободу только на 3 недели. А я почувствовал только одно. Слава Богу, 3 недели, точно этим 3 неделям и конца не предвиделось. Ну-с, зайдем теперь поскорее к портному и обедать, — весело сказал отец, выходя из гимназии. И мы зашли к какому-то маленькому, коротконогому человечку, удивившему меня быстротою речи, с вопросительными и как будто немного обиженными оттяжками в конце каждой фразы, и той ловкостью, с которой он снимал с меня мерку, потом в шапошное заведение, где были пыльные окна, нагреваемые городским солнцем, было душно и тесно от бесчисленных шляпных коробок, всюду наваленных в таком беспорядке, что хозяин мучительно долго рылся в них и все что-то сердито кричал на непонятном языке в другую комнату какой-то женщине с приторно-белым и томным лицом. Это был тоже еврей, но совсем в другом роде. Старик с крупными пейсами, в длинном сюртуке из черного люстрина, в люстриновой шапочке, сдвинутый на затылок, большой, толстый в груди и под мышками, сумрачный, недовольный, с огромной и черной, как сажа, бородой, росшей от самых глаз. В общем, нечто даже страшное, траурное. И это он выбрал мне, наконец, превосходный синий картузик, на околышке которого ярко белели две серебряных веточки. В этом картузике я и домой вернулся. На радость всем, и даже матери. На радость очень непонятную, ибо совершенно справедливо говорил отец, и на черта ему эти амаликитяне. Глава 20. Как-то в конце августа отец надел высокие сапоги, подпоясался поясом с патронами, перекинул через плечо яктаж, снял со стены двустволку, кликнул меня, потом свою любимицу, каштановую красавицу Джальму, и мы пошли по жнивьям вдоль дороги на пруд. Отец был в одной пестренькой косоворотке и в белом картузе, я, несмотря на жаркую сухую погоду, в гимназическом. Отец рослый, сильный, легко шел своим твердым шагом впереди, шурша по желтой щетке жнивья и пуская через плечо дым папиросы. Я поспешал сзади, держа с правой стороны, как и полагается по правилам охоты, соблюдать которые мне доставляло большое удовольствие. Он поощрительно посвистывал, и Джальма со сдержанной горячностью, мелко и часто мотая, дрожа тугим хвостом, вся превратясь в слух, зрение и чутье, быстрым извилистым поиском тянула перед нами. Поля уже были пусты, просторны, но еще по-летнему светлы и веселы. Горячий ветерок то совсем упадал, и тогда припекало, слышно было, как горячо сипят, часиками стучат, куют кузнечики. То дул мягким сухим зноем, усиливался, летел мимо нас и вдруг игриво взвивал по наезженной за рабочую пору дороге облачко пыли, подхватывал, крутил ее и винтом воронкой лихо уносил вперед. Мы зорко следили за Джальмой, тянувшие однообразные споры, незаметно уводивший нас за собою все дальше. Время от времени она вдруг замирала, вся подавшись вперед и подняв правую лапу, впивалась глазами в то невидимое нам, что было перед нею. Отец негромко ронял «пиль». Она кидалась на это невидимое, и тотчас же «фррррр», тяжело и неловко от жиру, вырывался из-под нее крупный кургузый перепел, и, не успев пролететь и пяти шагов, комом падал опять в жнивье под выстрелом. Я бежал, подбирал его, клал отцу в яктаж. Так прошли мы все ржаное поле, потом картофельное, миновали глинистый пруд, жарко и скучно блестевший своей удлиненной поверхностью вправо от нас, в лощине среди голых, выбитых скотиной косогоров. На них кое-где, как-то бесприютно, на юру, в раздумье сидели грачи. Тут отец поглядел и сказал, что вот уже грачи по-осеннему стали собираться на советы, подумывать об отлете. И меня на минуту опять охватило чувство близкой разлуки, не только с уходящим летом, но и со всеми этими полями, со всем, что было мне так дорого и близко, во всем этом глухом и милом краю, кроме которого я еще ничего не видел на свете, в этой тихой обители, где так мирно и одиноко цвело мое никому в мире неведомое и никому не нужное младенчество, детство. Потом мы взяли левее, пошли на заказ по межам среди необозримой черной пашни, которую скородили. Это было все еще наше поле, и одну барану влек по сухим комьям сухого чернозема гнедой стригун, когда-то еще тонконогим сосунком, у которого еще шелковисто кудрявилась репка хвоста, подаренной мне, а теперь бессовестно, без спросу, без моего разрешения, уже пущенной в работу. Дул жаркий ветерок, над пашней блестело августовское солнце, еще как будто летнее, но уже какое-то бесцельное. Остригун уже очень выросший, высокий, хотя высокий еще как-то странно, по-мальчишески. Покорно шел по пашне, таща веревочные постромки, и за ним виляла, прыгала решетка бураны, разбивавшая землю косыми железными клевцами, и, неумело держа веревочные вожжи в обеих руках, ковылял подросток в лаптях. Я долго смотрел на эту картину, опять чувствуя непонятную грусть. Заказ был довольно большой полевой лес, принадлежавший полусумасшедшему помещику, который одиноко и враждебно всему миру, точно в крепости, сидел в своей усадьбе возле Рождества, охраняемый свирепыми овчарками, вечно судился с рождественскими и новосельскими мужиками, никогда не сходился с ними в ценах на работу, так что нередко случалось, что у него оставались целые косяки хлебов некошенными или до глубокой осени гнили в поле, а потом гибли под снегом тысячи копен. Так было и теперь. Мы шли к заказу по некошенным желтым овсам, перепутанным и истоптанным скотиной. Тут жальма подняла еще несколько перепелов, я опять бегал, поднимал их, и мы опять шли дальше, обходя заказ по густому просеному полю, шелковисто блестевшему под солнцем своими коричневыми, склоненными к земле кистями, полными зерна, которые особенно сухо и звонко бисером шумели под нашими ногами. Отец расстегнул ворот, раскраснелся, ужасная жара, и ужасно пить хочется, пойдем в заказ на пруд, — сказал он. И, перепрыгнув через канаву, которая отделяла поле от лесной опушки, мы пошли по лесу, вошли в его августовское, светлое, легкое, уже кое-где желтеющее, веселое, прелестное царство. Птиц было уже мало. Одни дрозды стаями с веселым, притворно-яростным взвизгиванием и сытым квахтанием перелетали там и сям. В лесу было пусто, просторно, лес был нечастый, далеко видно насквозь, солнечный. Мы шли то под старыми березами, то по широким полянам, на которых вольно и свободно стояли могучие ветвистые дубы, уже далеко не такие темные, как летом, с поредевшей и подсохшей листвой. Мы шли в их пестрой тени, дыша их сухим ароматом по скользкой сухой траве, и глядели вперед, где жарко сияли более открытые поляны, а за ними канареечно желтела и трепетала небольшая чаща молодой кленовой поросли. Когда мы вошли на тропинку, пролегавшую среди этой чащи к пруду, из-под седа и из лапчатых орешников вдруг с треском вырвался почти из-под ног у нас золотистый рыжий вальшнап. Отец был так поражен столь ранним гостем, что даже растерялся. Выстрелил, разумеется, мгновенно, но промахнулся. Подивившись, откуда мог взяться в такую пору вальдшнеп, и, подосадовав на промах, он подошел к пруду, положив ружье, присел на корячки и стал горстями пить. Потом с удовольствием, отдуваясь и вытирая рукавом губы, лег на берегу и закурил. Вода в пруде была чистая, прозрачная, особенная, лесная вода, как есть вообще нечто особенное в этих одиноких лесных прудах, почти никогда никем, кроме птиц и зверей, не посещаемых. В ее светлой бездонности, похожей на какое-то зачарованное небо, спокойно отражались, тонули верхушки окружавшего ее березового и дубового леса, по которому с легким лепетом и шорохом тянул ветер с поля. И под этот шорох, лежа с подставленной под голову рукой, Отец закрыл глаза и задремал. Джальма тоже напилась в пруде, потом бухнулась в него, немножко проплыла, осторожно держа голову над водой, с повисшими, как лопухи, ушами, и, внезапно повернув назад, как бы испугавшись глубины, быстро выскочила на берег и крепко встряхнулась, осыпав нас брызгами. Теперь, высунув длинный красный язык, она сидела возле отца, то вопросительно посматривая на меня, то нетерпеливо оглядываясь по сторонам. Я встал и, гуляя, побрел среди деревьев в ту сторону, откуда мы подходили к лесу по овсяному полю. Глава 21. Там, за опушкой, за стволами из-под лиственного навеса, сухо блестел и желтел полевой простор, откуда тянуло теплом, светом, счастьем последних летних дней. Вправо от меня всплывало из-за деревьев, неправильно и чудесно круглилось в синеве, медленно текло и менялось неизвестно откуда взявшееся большое белое облако. Пройдя несколько шагов, я тоже лег на землю, на скользкую траву среди разбросанных, как бы гуляющих вокруг меня светлых солнечных деревьев, в легкой тени двух сросшихся берез, двух белоствольных сестер, в сероватой мелкой листве с сережками, тоже подставил руку под голову и стал смотреть то в поле, сиявшее и ярко желтевшее за стволами, то на это облако. Мягко тянул из поля сушью, зноем. Светлый лес трепетал, струился, слышался его дремотный, как будто куда-то бегущий шум. Этот шум иногда возрастал, усиливался, и тогда сетчатая тень пестрела, двигалась, солнечные пятна вспыхивали, сверкали и на земле, и в деревьях, ветви которых гнулись и светло раскрывались, показывая небо. Что я думал, если это только были думы? Я думал, конечно, о гимназии, об удивительных людях, которых я видел в ней, которые назывались учителями и принадлежали как бы к какой-то совсем особой породе людей, все назначение которых — учить и держать учеников в вечном страхе. И меня охватывал недоуменный ужас. Зачем везут меня в рабство к ним? Разлучают с родным домом, с Каменкой и этим лесом. Я думал о стригуне, которого я видел в Бароне на пашне. Я смутно думал так. Да, вот как все обманчиво на свете. Я воображал, что стригун-то мой, а им распорядились, не спрося с меня, как своей собственностью. Да, вот был тонконогий мышастый жеребенок, трепетный, пугливый, как все же ребята, но и радостный, доверчивый, с ясными черносливными глазами, привязанный только к матери, всегда со сдержанным удовольствием и лаской ржавшей при виде его, во всем же прочем бесконечно вольный, беззаботный. Этого же ребенка мне в один счастливый день подарили, навсегда отдали в мое полное распоряжение. И я радовался на него некоторое время, мечтал о нем, о нашем с ним будущем, о близости, которая не только будет, но уже образовалась между нами, от того, что мне его подарили. А потом стал понемногу забывать о нем. И мудрено ли, что и все забыли, что он мой? Я ведь, в конце концов, совсем забыл о нем. Вот как забуду я, верно, и Баскакова, и Олю, и даже, может быть, отца, которого я сейчас так люблю, с которым такое счастье ходить на охоту, да забуду и всю Каменку, где мне знаком и дорог каждый уголок. И прошло 2 года, точно их и не бывало никогда, и где он теперь, этот глупый и беспечный жеребенок? Есть 3-леток, стригун, и где его прежняя воля, свобода? Вон он уже ходит в хомуте по пашне, таскает за собою барану. И разве не случилось и со мной того же, что с этим же ребенком? На что мне были амаликитяне? Я то и дело ужасался и дивился, но что ж я мог? Облако из-за берез блистало, белело, все меняя свои очертания. Могло ли оно не меняться? Светлый лес струился, трепетал с дремотным лепетом и шорохом, убегал куда-то. Куда? Зачем? И можно ли было остановить его? Я закрывал глаза и смутно чувствовал все сон, непонятный сон, и город, который где-то там, за далекими полями, и в котором мне быть не миновать, и мое будущее в нем, и мое прошлое в Каменке, и этот светлый предосенний день, уже склоняющийся к вечеру, и я сам, мои мысли, мечты, чувства, все сон. Грустный ли, тяжелый ли? Нет, все-таки счастливый, легкий. И как бы подтверждая это, за мной вдруг тяжко бухнул, и по всему лесу гремящим кольцом, охватывая его, раскатился выстрел, вслед за которым послышался особенно яростный взвизг и квохт, видимо, огромной стаи взлетевших дроздов, и бешено-радостный лай Джальмы стрелял проснувшийся отец. И сразу забыв все свои думы, я со всех ног кинулся к нему подбирать убитых, окровавленных и еще теплых, сладко пахнущих дичью и порохом дроздов. Книга вторая. Глава первая. В тот день, когда я покинул Каменку, не зная, что я покинул ее навеки, когда меня везли в гимназию по новой для меня Чернавской дороге, я впервые почувствовал поэзию забытых больших дорог, отходящую в предание русскую старину. Большие дороги отживали свой век. Отживала и Чернавская. Ее прежние колеи зарастали травой, старые ветлы, местами еще стоявшие справа и слева вдоль ее просторного и пустынного полотнища, вид имели одинокий и грустный. Помню одно особенно — ее дуплистый и разбитый грозой остов. На ней сидел черный головней, чернел большой ворон, и отец сказал, очень поразив этим мое воображение, что вороны живут по нескольку сот лет, и что, может быть, этот ворон жил еще при татарах. В чем заключалось очарование того, что он сказал, и что я почувствовал тогда? В ощущении России и того, что она моя родина, в ощущении связи с былым, далеким, общим, всегда расширяющим нашу душу, наше личное существование, напоминающим нашу причастность к этому общему. Он сказал, что этими местами шел когда-то с низов на Москву и по пути дотла разорил наш город сам Мамай. А потом, что сейчас мы будем проезжать мимо Становой, большой деревни, еще недавно бывший знаменитым притоном разбойников и особенно прославившийся каким-то Митькой, таким страшным душегубом, что его, после того, как он, наконец, был пойман, не просто казнили, а четвертовали. Помню, что как раз в это время между Становой и нами, влево от большой дороги, шел еще никогда не виденный мною поезд. Сзади нас склонялось к закату солнца и в упор освещало эту быстро обгонявшую нас, бегущую в сторону города, как бы заводную игрушку, маленький, но заносчивый паровозик, из головастой трубы которого валил назад хвост дыма, и зеленые, и желтые, и синие домики с торопливо крутящимися под ними колесами. Паровоз, домики, возбуждавшие желание пожить в них, их окошечки, блестевшие против солнца, этот быстрый, мертвый бег колес, все это было очень странно и занятно. Но хорошо помню, что все же гораздо больше влекло меня другое, то, что рисовалось моему воображению там, за железной дорогой, где виднелись лозины таинственной и страшной становой, татары, мамай, Митька. Несомненно, что именно в этот вечер впервые коснулось меня сознание, что я русский и живу в России, а не просто в Каменке, в таком-то уезде и такой-то волости, и я вдруг почувствовал эту Россию, почувствовал ее прошлое и настоящее, ее дикие, страшные и все же чем-то пленяющие особенности и свое кровное родство с ней. Глава вторая. Очень русское было все то, среди чего я жил в мои отроческие годы. Вот хотя бы эта становая. Впоследствии я не раз бывал в становой и вполне убедился, что уж давно нет в ней никаких разбойников. Однако никогда не установилось у меня совсем простого взгляда на нее. Все казалось, что недаром ее обитатели все еще имеют славу прирожденных злодеев. А затем пресловутый Становлянский верх. Большая дорога возле Становой спускалась в довольно глубокий лог, по-нашему верх, и это место всегда внушало почти суеверный страх всякому запоздавшему проезжему, в какое бы время года ни проезжал он ее, и не раз испытал в молодости этот чисто русский страх и я сам, проезжая под Становой. Много было на Чернавском тракте славных мест, таких, где когда-то в свой заветный час из разных потаенных буераков и водомоин выходили под дорогу добрые молодцы, чутким ухом заслышав в ночной тишине дальний плач колокольчика или стук простой телеги, но Становлянский верх славился больше всех. Ночью возле него всегда невольно замирала душа, и неизвестно, что было хуже — гнать ли лошадей во весь опор или вести их шагом, ловя малейший звук. Все представлялось, глядь. Они, и вот они, не спеша идут наперерез тебе с топориками в руках, туго и низко по самым кострицам подтянутые, с надвинутыми на зоркие глаза шапками, и вдруг останавливаются, негромко и преувеличенно спокойно приказывают: «Постой-ка минутку, купец!» И что было страшней? Услыхать их приказ в мирном безмолвии, в тихом сумраке летних ночных полей или сквозь шум зимнего ветра, слепящего белой вьюгой, или под осенними ледяными и острыми звездами, в полусвете которых далеко видна чернеющая окрест мертвой земля, и так страшно грохочут твои собственные колеса по застывшей, как камень, дороги. После Становой большую дорогу пересекало шоссе, и тут была застава, шлагбаум. Тут нужно останавливаться и ждать, пока николаевский солдат, выйдя из траурно-полосатой будки, освободит такую же полосатую перекладину, и она, звеня цепью, медленно потянется оголовком вверх, за что нужно было платить казне 2 копейки дани, которую все проезжие почитали денным грабежом. Дальше дорога шла вдоль старинной беглой слободы, потом мимо необозримого болота нечистот, имевшего совершенно непристойное название, и, наконец, по шоссе между острогом и древним монастырем. Самый город тоже гордился своей древностью и имел на то полное право. Он и впрямь был одним из самых древних русских городов, лежал среди великих черноземных полей под степью, на той роковой черте, за которой некогда простирались земли дикие, незнаемые. А во времена княжеств Суздальского и Рязанского принадлежал к тем важнейшим оплотам Руси, что, по слову летописцев, первые вдыхали бурю, пыль и хлад из-под грозных азиатских туч, то и дело заходивших над нею. Первые видели зарево страшных ночных и дневных пожарищ, ими запаляемых. Первые давали знать Москве о грядущей беде, и первые ложились костьми за нее. В свое время он, конечно, не раз пережил все, что полагается. В таком-то веке его дотла разорил один хан, в таком-то другой, в таком-то третий. Тогда-то опустошил его великий пожар, тогда-то голод, тогда-то мор и трус. Вещественных исторических памятников он при таких условиях, конечно, не мог сохранить, но старина в нем все же очень чувствовалась, сказывалась, в крепких нравах купеческой и мещанской жизни, в озорстве и кулачных боях его слобожан, то есть жителей Черной Слободы, Заречья, Аргамачи, стоявший над рекой на тех желтых скалах, с которых будто бы сорвался некогда вместе со своим аргамаком какой-то татарский князь. А какой пахучий был этот город! Чуть не от заставы, откуда еще смутно виден был он со всеми своими несметными церквами, блестевшими вдали в огромной низменности, уже пахло. Сперва болотом с непристойным названием, потом кожевенными заводами, потом железными крышами, нагретыми солнцем, потом площадью, где в базарные дни станом стояли съезжавшиеся на торг мужики, а там уж и не разберешь чем. Всем, что только присуще старому русскому городу. Глава третья. В гимназии я пробыл 4 года, живя нахлебником у мещанина Ростовцева, в мелкой и бедной среде. Попасть в иную среду я не мог, богатые горожане в нахлебниках не нуждались. Как ужасно было начало этой жизни! Уже одно то, что это был мой первый городской вечер, первый после разлуки с отцом и матерью, первый в совершенно новой и убогой обстановке, в 2 тесных комнатках, в среде до нелепости чужой и чуждой мне, с людьми, которых я, Борчук, считал, конечно, очень низкими, и которые, однако, вдруг приобрели даже некоторую власть надо мной, уже одно это было ужасно. У Ростовцевых был и другой нахлебник, мой сверстник и одноклассник, незаконный сын одного батуринского помещика, рыжий мальчик Глебочка. Но между нами не было в тот вечер еще никаких отношений. Он дико сидел в углу, как зверек, попавший в клетку, дико и упорно молчал, со звериной недоверчивостью посматривая на меня из-под лобья. Да и я не спешил навязываться в дружбу к нему, между прочим, и по той причине, что он казался мне не совсем обыкновенным мальчиком, от которого, может, надо было держаться подальше. Я еще в Каменке знал, что он будет жить вместе со мной. И однажды слышал, как нехорошо назвала его наша нянька, разумея его незаконное происхождение. А на дворе как нарочно было сумрачно. К вечеру стало накрапывать. Бесконечная каменная улица, на которую я смотрел из окошечка, была мертва, пуста, а на полуголом дереве за забором противоположного дома, горбясь и натуживаясь, не обещая ничего доброго, каркала ворона на высокой колокольне, поднимавшейся вдали за железными пыльными крышами, в ненастное темнеющее небо, Каждую четверть часа нежно, жалостно и безнадежно пела и играла что-то. Отец в такой вечер тотчас закричал бы зажечь огонь, подать самовар или прежде времени накрывать на стол к ужину. Терпеть не могу этого чертова уныния. Но тут огня не зажигали. За стол, когда попало, не садились. Тут на все знали свой час и срок. Так было и теперь. Огонь зажгли, когда уж совсем стемнело, и воротился из города хозяин. Это был высокий, стройный человек с правильными чертами смуглого лица и сухой черной бородой, кое-где тронутой серебристыми волосами, чрезвычайно скупой на слова, неизменно требовательный и назидательный, на все имевшие для себя и для других твердые правила, какой-то не нами, глупцами, а нашими отцами и дедами, раз навсегда выработанный устав благопристойной жизни, как домашней, так и общественной. Он занимался тем, что скупал и перепродавал хлеб, скотину, и потому часто бывал в разъездах. Но даже и тогда, когда он отсутствовал, в его доме, в его семье, состоявшей из миловидной и спокойной жены, двух тихих отроковиц с голыми круглыми шейками и 16-летнего сына, неизменно царило то, что было установлено его суровым и благородным духом. Безмолвие, порядок, деловитость, предопределенность в каждом действии, в каждом слове. Теперь в эти грустные сумерки хозяйка и девочки, сидя каждая за своим рукоделием, сторожка ждали его к ужину. И как только стукнула снаружи калитка, у всех у них тотчас же слегка сдвинулись брови. — Маня, Ксюша, накрывайте! — негромко сказала хозяйка и, поднявшись с места, пошла в кухню. Он вошел, снял в маленькой прихожей картуз и чуйку, и остался в одной легкой серой поддевке, которая вместе с вышитой косовороткой и ловкими опойковыми сапогами особенно подчеркивала его русскую ладность. Сказав что-то сдержанно приветливой жене, он тщательно вымыл и туго отжал, встряхнул руки под медным рукомойником, висевшим над лоханью в кухне. Ксюша, младшая девочка, потупив глаза, подала ему чистое длинное полотенце. Он не спеша вытер руки, с сумрачной усмешкой кинул ей полотенце на голову. Она при этом радостно вспыхнула и, войдя в комнату, несколько раз точно и красиво перекрестился и поклонился на образничку в угол. Первый мой ужин у Ростовцевых тоже крепко запомнился мне. И не потому только, что состоял он из очень странных для меня кушаний. Подавали сперва похлебку, потом на деревянном круге серые и шершавые рубцы, один вид и запах которых поверг меня в трепет, и которые хозяин крошил, резал, беря прямо руками, к рубцам соленый арбуз, а под конец гречишный крупень с молоком. Но дело было не в этом, а в том, что, так как я ел только похлебку и арбуз, хозяин раза два слегка покосился на меня, а потом сухо сказал: «Надо ко всему привыкать, Борчук. Мы люди простые, русские, едим пряники неписаные, у нас разносолов нету». И мне показалось, что последние слова он произнес почти надменно, особенно полновесно и внушительно. И тут впервые пахнуло на меня тем, чем я так крепко надышался в городе впоследствии — гордостью. Глава четвертая. Гордость в словах Ростовцева звучала вообще весьма нередко. Гордость чем? Тем, конечно, что мы, ростовцевы, русские, подлинные русские, что мы живем той совсем особой, простой, с виду скромной жизнью, которая и есть настоящая русская жизнь, и лучшей которой нет и не может быть. Ибо ведь скромна-то она только с виду, а на деле обильна, как нигде, есть законное порождение исконного духа России, а Россия богаче и сильней, праведней и славней всех стран в мире. Да и одному ли ростовцеву присуща была эта гордость? Впоследствии я увидал, что очень и очень многим, а теперь вижу и другое. То, что была она тогда даже некоторым знамением времени, чувствовалось в ту пору особенно и не только в одном нашем городе. Куда она одевалась позже, когда Россия гибла? Как не отстояли мы всего того, что так гордо называли мы русским? В силе и правде чего мы, казалось, были так уверены? Как бы то ни было, точно знаю, что я рос во времена величайшей русской силы и огромного сознания. Поле моих отроческих наблюдений было весьма нешироко, и, однако, то, что я наблюдал тогда, было, повторяю, показательно. Да, впоследствии я узнал, что далеко не один ростовцев говорит в таком роде. То и дело слышал эти мнимо-смиренные речи. Мы, мол, люди и серые, у нас сам государь Александр Александрович в смазных сапогах ходит. А теперь не сомневаюсь, что они были весьма характерны не только для нашего города, но и вообще для тогдашних русских чувств. В проявлениях этих чувств было, конечно, много и показного, как, например, играла каждая чуйка на каждом перекрестке. Завидев пролет улицы церковь, снимая картуз, крестясь и чуть не до земли кланясь, с игры то и дело срывались, слова часто не вязались с жизнью, одно чувство нередко сменялось другим, противоположным. Но что все-таки преобладало? Ростовцев сказал однажды, указывая на оконный косяк, где были сделаны им какие-то пометки мелом. Что нам векселя? Не русское это дело. Вот в старину их и в помине не было. Записывал торговый человек, кто сколько ему должен, вот вроде этого, простым мелом на притолке. Пропустил должник срок в первый раз. Торговый человек вежливо напоминал ему о том. Пропустил другой, остерегал. Ой, мол, смотри, не забудь. И в третий раз, а то возьму да и сотру твою пометку. Тебе, мол, тогда уже стыдно будет. Таких, как он, конечно, было мало. По роду своих занятий он был кулак, но кулаком себя, понятно, не считал, да и не должен был считать. Справедливо называл он себя просто торговым человеком, будучи не чета, а не только прочим кулакам, но и вообще очень многим нашим горожанам. Он случалось заходил к нам, своим нахлебникам, и порой вдруг спрашивал, чуть усмехаясь, «А стихи вам нынче задавали?» Мы говорили и задавали. «Какие же?» Мы бормотали. «Небо в час дозора, обходя луна, светит сквозь узоры мерзлого окна». «Ну, это что это нескладно?» — говорил он. «Небо в час дозора, обходя луна, этого я что-то не понимаю». Не понимали и мы, ибо почему-то никогда не обращали внимания на запятую после слова «обходя». Выходило действительно нескладно, и мы не знали, что сказать. А он опять спрашивает, а еще тень высокого старого дуба голосистая птичка любила, на ветвях переломанных бурей она кров и покой находила. Но это ничего, приятно, мило. А вот вы прочитайте Энти про всеночную и под большим шатром. Я смущенно начинал. Приди ты немощный, приди ты радостный, звонят ко всенощной, к молитве благостной. Он слушал, прикрывая глаза. Потом я читал Никитина. Под большим шатром голубых небес вижу даль степей, расстилается. Это было широкое и восторженное описание великого простора, великих разнообразных богатств, силы дел России. И когда я доходил до гордого и радостного конца, до разрешения этого описания, «Это ты, моя Русь державная, моя Родина православная!» Ростовцев сжимал челюсти и бледнел. «Да, вот это стихи!» — говорил он, открывая глаза, стараясь быть спокойным, поднимаясь и уходя. «Вот это надо покрепче учить! И ведь кто писал-то? Наш брат-мещанин, земляк наш!» Прочие торговые люди нашего города, и большие, и малые, были, повторяю, не ростовцевы. Чаще всего только на словах были хороши. Немало в своем деле они просто разбойничали, норовили содрать живого и мертвого, обмеривали и обвешивали, как последние жулики, лгали и облыжно клялись без всякого стыда и совести, жили грязно и грубо, злословили друг на друга, чванились друг над другом, дышали друг другу недоброжелательством и завистью, походя над дураками и дурочками, калеками и юродивыми, которых в городе шлялось весьма порядочно, потешались с ужасной бессердечностью и низостью. На мужиков смотрели с величайшим и ничуть не скрываемым презрением, объегоривали их с какой-то бесовской удалью, ловкостью и веселостью. Да не очень святы были и другие сограждане Ростовцева. Всем известно, что такое был и есть русский чиновник, русский начальник, русский обыватель, русский мужик, русский рабочий. Но ведь были же у них и достоинства. А что до гордости России и всем русским, то ее было, еще раз говорю, даже в излишестве. И ни один ростовцев мог гордо побледнеть тогда, повторяя восклицание Никитина, «Это ты, моя Русь державная!» Или говоря про Скобелева, про Черняева, про царя-освободителя. Слушая в соборе из громовых уст златовласого и златоризного диакона поминовение «Благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя нашего Александра Александровича», почти с ужасом прозревая вдруг, над каким действительно необъятным царством всяческих стран, племен, народов, над какими несметными богатствами земли и силами жизни, мирного и благоденственного жития высится русская корона. Глава пятая. Начало моей гимназической жизни было столь ужасно, как я и ожидать не мог. Первый городской вечер был таков, что мнилось все кончено. Но, может, еще ужаснее было то, что вслед за этим очень быстро покорился я судьбе. И жизнь моя стала довольно обычной гимназической жизнью, если не считать моей не совсем обычной впечатлительности. Утро, когда мы с Глебочкой в первый раз пошли в гимназию, было солнечное, и уже этого одного было достаточно, чтобы мы повеселели. Кроме того, как нарядно мы были! Все с иголочки, все прочно, ловко, все радует. Расчищенные сапожки, светло-серые сукно-панталон, синие мундирчики с серебряными пуговицами, синие блестящие картузики на чистых стриженных головках, скрипящие и пахнущие кожей ранцы, в которых лежат только вчера купленные учебники, пеналы, карандаши, тетради. А потом резкая и праздничная новизна гимназии, чистый каменный двор ее, сверкающие на солнце стекла и медные ручки входных дверей, чистота, простор и звучность выкрашенных за лето свежей краской коридоров, светлых классов, зал и лестниц, звонкие гаммы, крик несметной юной толпы. С каким-то сугубым возбуждением, вновь вторгшейся в них после летней передышки, чинность и торжественность первой молитвы перед учением в сборной зале, первый развод, попарный в ногу по классам, ведет и командуя бойко марширует впереди настоящий военный отставной капитан. Первая драка при захвате мест на партах и, наконец, первое появление в классе учителя, его фрака с журавлиным хвостом, его сверкающих очков, как бы изумленных глаз, поднятой бороды и портфели под мышкой. Через несколько дней все это стало так привычно, словно иной жизни и не было никогда. И побежали дни, недели, месяцы. Учился я легко, хорошо только по тем предметам, которые более или менее нравились, по остальным посредственно, отделываясь своей способностью быстро все схватывать, кроме чего-нибудь уж очень ненавистного, вроде аористов. Три четверти того, чему нас учили, было ровно ни на что нам не нужно. Не оставило в нас ни малейшего следа и преподавалось тупо, казенно. Большинство наших учителей были люди серые, незначительные. Среди них выделялось несколько чудаков, над которыми, конечно, в классах всячески потешались, и два-три настоящих сумасшедших. Один из них был замечателен. Он был страшно молчалив, страдал боязнью грязи и жизни, людского дыхания, прикосновения. Ходил всегда посередине улицы, в гимназии, сняв перчатки, тотчас вынимал носовой платок, чтобы только через него убраться за дверную ручку, за стул перед кафедрой. Он был маленький, щуплый, с великолепными, закинутыми назад каштановыми кудрями, с чудесным белым лбом, с удивительно тонкими чертами бледного лица и недвижными, темными, куда-то в пустоту, в пространство, печально и тихо устремленными глазами. Что еще сказать о моих школьных годах? За эти годы я из мальчика превратился в подростка. Но как именно совершилось это превращение, опять один Бог ведает. А внешне жизнь моя шла, конечно, очень однообразно и буднично. Все то же хождение в классы, все то же грустное и неохотное учение по вечерам, уроков на завтра, все та же неотступная мечта о будущих каникулах, все тот же счет дней, оставшихся до святок, до летнего отпуска, ах, если б поскорей мелькали они. Глава шестая. Вот сентябрь, вечер. Я брожу по городу. Меня не смеют сажать учить уроки и драть за уши, как Глебочку, который становится все озлобленней и поэтому все ленивей и упрямей. В душе грусть о промелькнувшем лете, которое, казалось, будет бесконечным, и сулило осуществление тысячи самых чудесных планов. Грусть своей отчужденности от всех, кто идет, едет по улице, торгует на базаре, стоит в рядах возле лавок. У всех свои дела, свои разговоры. Все живут своей привычной жизнью взрослых людей. Не то что одинокий и грустный гимназист, еще не принимающий в ней никакого участия. Город ломится от своего богатства и многолюдства. Он и так богат, круглый год торгует с Москвой, с Волгой, с Ригой, Ревелем. Теперь же и того богаче. С утра до вечера везет в него деревня все свои урожаи. С утра до вечера идет по всему городу сыпка хлеба. Базары и площади завалены целыми горами всяких плодов земных. То и дело встречаешь мужиков, которые спешат посредине улицы с громким говором довольных отдыхающих людей, обделавших, наконец, все свои городские дела, уже дернувших по шкалику, и теперь на ходу по дороге к своим телегам, закусывающих под рукавничком. С оживленным говором идут по тротуарам и те, что весь день обрабатывали этих мужиков, загорелые и запыленные, вечно бодрые мещане-перекупщики, с утра выходящие в город навстречу мужикам, друг у друга их перебивающие и потом разводящие за собой по базарам и лабазам, они тоже отдыхают теперь, направляются по трактирам попить чайку. А прямая, как стрела, долгая улица, ведущая вон из города к острогу и монастырю, тонет в пыли и слепящем блеске солнца, заходящего как раз в конце ее пролета. И в этом пыльном золоте течет поток идущих и едущих, возвращающихся с росистых бегов, которыми тоже знаменит город. И сколько тут франтов из всяких писцов и приказчиков! Сколько барышень, разряженных точно райские птицы! Сколько щегольских шарабанов, в которых красуются перед народом толстозадые купчики, сидя рядом со своими молодыми женами и сдерживая своих рысачков! А в соборе звонят ко всенощной, и бородатые степенные кучера везут в тяжелых и покойных колясках на раскормленных лошадях старых купчих с восковыми свечами в руках, поражающих или желтой пухлостью и обилием драгоценности, или гробовой белизной и худобой. Вот табельный день, торжественная обедня в соборе. Наш капитан, перед тем, как вести нас, собравшихся во дворе гимназии, осматривает каждую нашу пуговицу. Учителя в мундирах, в орденах, в треуголках. Идя по улицам, мы с удовольствием чувствуем, что прохожие смотрят на нас, как на что-то казенное, полувоенное, принимающее непосредственное участие во всем том параде, которым должен быть ознаменован этот день. К собору отовсюду сходятся и съезжаются другие ведомства, то есть опять мундиры, ордена, треуголки, жирные эполеты. Чем ближе собор, тем звучнее, тяжелее, гуще и торжественнее гул соборного колокола. Ну вот и паперть, шапки долой, и теснясь, расстраивая ряды, мы вступаем в прохладное величие широко раскрытого портала, и тысячепудовый звон ревет и гудит уже глуше над самой головой, широко и благостно строго встречая, принимая и покрывая тебя. Какое многолюдство! Какое грузное великолепие залитого сверху донизу золотом иконостаса, золотых рис причта, пылающих свечей, всякого чина, теснящегося возле ступени амвона, устланного красным сукном. Для отроческого сердца было все это нелегко. Голова мутилась от длительности и пышности службы, от этих чтений, кождений, выходов и выносов, от зычного грома басов и сладких альтовых замираний на клиросе, изысканно щеголяющим то мощью, то нежности. От горячей и жуткой плотности больших тел, со всех сторон надвинувшихся на тебя, от вида до ужаса, скованный своим коротким мундиром и серебряным поясом кабаньей туши полицеймейстера, возвышающегося прямо над тобою. По вечерам в такие дни город багрово пылал, дымился и вонял плошками, расставленными по тротуарам. Дома, украшенные флагами, горели в темноте огненно-сквозными вензелями и коронами. Это среди моих первых городских впечатлений, одно из самых памятных. Тогда в городе бывало большое гулянье. И вот сын Ростовцева, он был тоже гимназист, шестиклассник, однажды взял нас с Глебочкой на такое гулянье в городской сад. И меня поразило несметное, от тесноты медленно двигающаяся по главной аллее толпа, пахнущая пылью и дешевыми духами, меж тем, как в конце аллеи, в сияющей цветными шкаликами раковине, томно разливался вальсом, рычал и гремел во все свои медные трубы и литавры военный оркестр. Ростовцев в этой аллее вдруг остановился, лицом к лицу столкнувшись с хорошенькой барышней, шедшей навстречу нам с подругами, и, покраснев, шутя, щелкнул каблуками и отдал ей честь. Она вся озарилась под своей затейливой шляпкой, откровенно радостной улыбкой. Перед раковиной на площадке бил среди большого цветника, орошая его прохладным водяным дымом, раскидистый фонтан, и мне навсегда запомнилась его свежесть и прохладный, очаровательный запах обрызганных им цветов, которые, как я узнал потом, назывались просто табак. Запомнились, потому что этот запах соединился у меня с чувством влюбленности, которой я впервые в жизни был сладко болен несколько дней после того. Это благодаря ей, этой уездной барышне, я до сих пор не могу без волнения слышать запах табака, а она и понятия не имела никогда обо мне и о том, что я всю жизнь вспоминал от времени до времени и ее, и свежесть фонтана, и звуки военной музыки, как только слышал этот запах. Глава седьмая. А вот и первые холода. Скудные, свинцовые, спокойные дни поздней осени. Город вставил в окна зимние рамы, топит печи, тепло оделся, запасается на зиму всем, чем полагается, с удовольствием чувствуя уже зимний уют и тот старый наследственный быт, которым он живет столетия, повторяемость времен года и обычаев. «Гуси летят!» — с удовольствием говорит Ростовцев, входя в дом в теплой чуйке и теплом картузе и внося с собой зимний воздух. Сейчас целый косяк видел. Купил у мужика два воза капусты. Прими, Любовь Андреевна, сейчас привезет. Загляденье капуста. Качан к кочану. И на душе у меня делается хорошо, и так грустно-грустно. Я оставляю Вальтера Скотта, которого взял читать из гимназической библиотеки, и задумываюсь. Мне хочется понять и выразить что-то происходящее во мне. Я мысленно вижу, осматриваю город. Там при въезде в него древний мужской монастырь. Все говорят, что в нем, в каждой келье, у каждого монаха всегда есть за образом и водочка, и колбаса. Глебочку очень занимает, носят ли монахи под рясами штаны. Я же, думая о монастыре, вспоминаю то болезненно восторженное время, когда я постился, молился, хотел стать святым, а кроме того, почему-то томлю с мыслью о его старине, о том, что когда-то его не раз осаждали, брали приступом, жгли и грабили татары. Я в этом чувствую что-то прекрасное, что мне мучительно хочется понять и выразить в стихах, в поэтической выдумке. Затем, если идти от монастыря назад, в город, по долгой улице, то влево будут бедные грязные улицы, спускающиеся к оврагам, к зловонному притоку нашей реки, в котором мочат, гноят кожи. Он мелкий, дно его все завалено их черными пластами, а по берегам лежат целые горы чего-то бурого, острые пряно воняющего, и тянутся черные сквозные срубы, где эти кожи сушат и выделывают, где в огромном количестве шумно работает, курит, сквернословит какой-то страшный род людей, могучих, невероятно сальных и грубых. Это тоже очень старинные места, им лет 300-400, и меня томит желание о них, об этих мерзких местах сказать, выдумать что-то чудесное. Дальше за притоком Черная Слобода, Аргамача, скалистые обрывы, на которых она стоит, и тысячи лет текущие под ними на далекий юг, к низовьям Дона, река, в которой погиб когда-то молодой татарский князь. О нем тоже очень хочется что-нибудь выдумать и рассказать в стихах. Его, говорят, покарала чудотворная икона Божьей Матери и доныне пребывающая в самой старой из всех наших церквей, что стоит над рекой, как раз против Аргамачи. Тот древний образ, перед которым горят неугасимые лампады, и всегда молится на коленях какая-нибудь женщина в темной шали, крепко прижав щепоть ко лбу и настойчиво и скорбно устремив глаза на тускло блистающий в теплом лампадном свете смугло-золотой оклад, в отверстие которого видна узкая черно-коричневая дощечка правой руки, прижатой к груди, а немного выше, небольшой и такой же темный средневековый лик, смиренно и горестно склоненный к левому плечу под серебряным кружевным колючим венчиком в мелко и разнообразно сверкающих алмазах, жемчугах и рубинах. А за рекой, за городом, широко раскинулась на низменности заречье. Это целый особый город и целое железнодорожное царство, где день и ночь, волнуя тягой вдаль, туда, куда косяками тянутся теперь под сумрачным и холодным небом гуси, требовательно и призывно, грустно и вольно перекликаются в студеном звонком воздухе паровозы, где стоит вокзал, тоже волнующий своими запахами жареных пирожков, самоваров, кофе, смешанными с запахом каменноугольного дыма, то есть тех паровозов, что день и ночь расходятся от него во все стороны России. Я помню немало таких дней, скудных, коротких, сладко и грустно томивших и домашним уютом, и мечтами то о старине города, то о вольных осенних просторах, видных из него. Без конца шли эти дни среди классной скуки в гимназии, где я насильно узнавал все то, что будто бы было необходимо мне знать, и в тишине двух теплых мещанских комнаток, спокойствие которых усугублял не только дремотный стук будильника на комоде Любови Андреевны, покрытом вязаной скатеркой, но даже мелкий треск коклюшек под руками Мани и Ксюши, весь день сидевших за плетением кружев, шли медленно, однообразно и вдруг сразу обрывались. В некие, особенно печальные сумерки, неожиданно хлопала наружу калитка, потом дверь в сенцах, дверь в прихожей. И внезапно на пороге появлялся отец в меховой шапке с наушниками, в распахнувшейся енотовой шубе, и я со всех ног кидался ему на шею, впиваясь в его милые и теплые губы под холодными и влажными с морозу усами и с восторгом чувствуя: «Боже, как не похож он ни на кого во всем городе! Какой он совсем, совсем другой, чем все прочие!» Глава восьмая. Улица наша шла через весь город. В нашей части она была пуста, безлюдна, состояла из каменных купеческих домов, казавшихся необитаемыми. Зато середина ее была очень оживлена. Тут к ней примыкал базар, и находилось все, что полагается — трактиры, ряды, лучшие магазины, лучшие гостиницы, между прочим, и та, что стояла на углу Долгой, дворянская, недаром называвшаяся так. В ней останавливались только помещики. Из окон ее подвального этажа прохожие обоняли сладкий ресторанно-кухонный чад, видели поваров в белых колпаках, в стеклянную же дверь подъезда, широкую лестницу, устланную красным сукном. Отец в мои гимназические годы переживал свой последний подъем. Переселившись в Батурино, заложив его и продав Каменку, все будто бы с мудрыми хозяйственными планами, он опять чувствовал себя богатым барином, и поэтому, приезжая в город, опять стал останавливаться только в Дворянской, всегда занимая лучший номер. И вот, когда он приезжал, я из дома Ростовцева сразу попадал на два, на три дня совсем в другой мир. Опять на время становился Борчуком, которому все улыбались, кланялись, и резвые у подъезда, и швейцар в подъезде, и коридорные, и горничные, и сам бритый Михеич в широком фраке и белом галстуке, бывший шереметьевский крепостной, всего когда-то отведавший на своем веку, и Парижа, и Рима, и Петербурга, и Москвы, а теперь достойно и печально доживавший свой век лакеем в захолустном городе, в какой-то дворянской гостинице, где даже настоящие и хорошие господа только притворялись теперь господами, а прочие — просто уездные маншеры, как он называл их, люди с преувеличенно барскими замашками, с подозрительно развязной требовательностью, с низкими, больше от водки, чем от барства, голосами. «Здравствуйте, Александр Сергеевич!» — наперебой кричали отцу резвые у подъезда Дворянской. «Извольте приказать обождать, может, в цирк вечерком поедете?» И отец, не могший, конечно, не чувствовать своей фальшивой роли, будто бы прежнего, богатого человека, все-таки был доволен этими криками и приказывал обождать, хотя извозчиков возле Дворянской всегда было сколько угодно, так что не имело ровно никакого смысла платить за обождание. А за стеклянной дверью подъезда было тепло, возбуждающее светло от ярких ламп сразу охватывало всем тем хорошим, барским, что присуще старым провинциальным гостиницам для дворян, для дворянских съездов и собраний. А из коридора в первом этаже, который вел в ресторан, слышались шумные голоса и смех. Кто-то кричал: «Михеич, да скажи же, черт возьми, графу, что мы его ждем!» А на лестнице во второй этаж встречался и вдруг останавливался, издавал удивленные восклицания, притворно радостно выкатывал холодные ястребиные глаза и с придворной любезностью целовал руку матери, великан в дохе, похожий на мужика и на удельного князя, и отец тотчас же подхватывал его светский тон, крепко жал его руку. «Пожалуйста, пожалуйста, заходите, князь, сердечно будем рады!» А по коридору быстро шел коротконогий и довольно плотный молодой человек в поддевке, в батистовой косоворотке, с гладко причесанными белесыми волосами и выпученными ярко-голубыми, всегда пьяными глазами, которые хрипло и громко, поспешно и необыкновенно родственно, хотя родства между нами совсем не было, кричал еще издали: «Дядя! Дорогой, сколько зим, сколько лет! А я слышу: Арсеньев, Арсеньев, а ты ли это, не знаю? Здравствуйте, милая тетя!» Говорил он без передышки, целуя руку матери так родственно, что она принуждена была целовать его в висок. «Здравствуй, Александр!» Живо обращался он ко мне, как всегда перевирая мое имя. «Да ты совсем молодец стал! А я, понимаешь, дядя, уже пятый день тут сижу, жду эту Анафьму Кричевского, обещал дать для уплаты в банк, а сам черт его знает зачем в Варшаву сбежал, и когда назад будет, один Мордахай ведает. Ты что, уже обедал? Пойдем вниз, там целые собрания». И отец радушно целовал его. И ни с того ни с сего, неожиданно даже для самого себя, вдруг приглашал его обедать к себе. Тащил в номер и с величайшим оживлением заказывал Михеичу невероятное количество закусок, блюд, водок и вин. Как страшно много и жадно ел и пил этот мнимый родственник наш, как шумно и немолчно говорил, восклицал, хохотал, изумлялся. До сих пор слышу его хриплый крик, его беспрестанную и запальчивую фразу: «Но неужели ты, дядя, серьезно думаешь, что я способен на такую подлость?» А вечером мы сидели в огромном и ледяном шатре братьев Трутцы, резко и приятно вонявшим всем тем, чем всегда воняет цирк. Резко попугаями вскрикивали, вылетая на арену под гогот публики и со всего размаху шлепаясь с притворной неловкостью животом в песок, широкоштанные клоуны с мучными лицами и оранжево-огненными волосами. За ними тяжело вырывалась старая белая лошадь, на широчайшей вогнутой спине которой, стоя, неслась вся обсыпанная золотыми блестками коротконогая женщина в розовом трико с розовыми тугими ляжками под торчащей балетной юбочкой. Музыка с беззаботной удалью нажаривала: «Ивушка, Ивушка, зеленая моя!» Чернобородый красавец-директор во фраке, в ботфортах и в цилиндре, стоя и вращаясь среди арены, равномерно и чудесно стрелял длинным бичом. Лошадь, круто, упрямо выгнув шею, вся завалившись в кость, тяжким галопом мчалась по самому краю круга. Женщина выжидательно пружинила на ней, и вдруг с каким-то коротким, кокетливым криком взвивалась и с треском прорывала бумажный щит, вскинутый перед ней шталмейстерами в камзолах. А когда она, стараясь быть легче пуха, слетала, наконец, с лошади на изрытый песок арены, с чрезвычайной грацией приседала, делала ручками, как-то особенно вывертывая их в кисти, и под бурю аплодисментов с преувеличенной детскостью уносилась за кулисы, музыка вдруг смолкала, хотя клоуны, расхлябанно шатаясь по арене, с видом бесприютных дурачков, картаво кричали: «Еще полпарции Комаринского!» И весь цирк замирал в сладком ужасе. Штольмейстеры с страшной поспешностью бежали на арену, таща за собой огромную железную клетку, а за кулисами внезапно раздавался чудовищный перекатный рык. Точно там кого-то мучительно тошнило, рвало, и затем такой мощный царственный выдох, что до основания сотрясался весь шатер братьев Трутцы.
Глава 9. После отъезда отца с матерью в городе наступали как бы великопостные дни, и почему-то часто уезжали они в субботу, так что в тот же день вечером я должен был идти ко всенощной в церковь к Воздвижине, стоявшую в одном из глухих переулков близ гимназии. Боже, как памятны мне эти тихие и грустные вечера поздней осени под ее сумрачными и низкими сводами. По обычаю привели нас задолго до начала службы, и мы ждем ее в напряженной тишине и сумраке. Никого, кроме нас, только несколько темных старушечьих фигур, коленопреклоненных в углах, и ни звука, кроме их молитвенного шепота да осторожного потрескивания редких свечей и лампад у алтаря. Сумрак все сгущается, в узких окнах все печальнее синеет, лиловеет умирающий вечер. Вот и мягкие шаги священнослужителей в теплых рясах и глубоких калошах, проходящих в алтарь. Но и после этого долго еще длится тишина, ожидание. Идут в алтаре за закрытыми красным шелком царскими вратами какие-то таинственные приготовления, потом по открытии их, которые всегда немного неожиданно и жутко, долгое и безмолвное кождение престола, пока не выйдет, наконец, нам вон диакон со сдержанно торжественным призывом «Восстанете!», пока не ответит ему из глубины алтаря смиренный, грустный, зачинающий голос «Слава святей, единосущней, животворящей, нераздельной Троице!» И не покроется этот голос тихой, согласной музыкой хора «Аминь!» Как все это волнует меня! Я еще мальчик, подросток, но ведь я родился с чувством всего этого, а за последние годы уже столько раз испытал это ожидание, эту предваряющую службу, напряженную тишину, столько раз слушал эти возгласы и непременно за ними следующие, их покрывающие «Аминь», что все это стало как бы частью моей души. И она, теперь уже заранее угадывающая каждое слово службы, на все отзывается сугубо свящей родственной готовностью. «Слава святей единосущней!» — слышу я знакомый милый голос, слабо долетающий из алтаря, и уже всю службу стою я зачарованный. «Придите, поклонимся, придите, поклонимся, благослови, душе моя Господа!» — слышу я меж тем, как священник, предшествуемый диаконом со светильником, тихо ходит по всей церкви и безмолвно наполняет ее клубами кадильного благоухания, поклоняясь икону. И у меня застилает глаза слезами, ибо я уже твердо знаю теперь, что прекрасней и выше всего этого нет и не может быть ничего на земле. Что если бы даже и правду говорил Глебочка, утверждающий со слов некоторых плохо бритых учеников из старших классов, что Бога нет, все равно нет ничего в мире лучше того, что я чувствую сейчас, слушая эти возгласы, песнопения и глядя то на красные огоньки перед тускло-золотой стеной старого иконостаса, то на святого Божьего Витязя, благоверного князя Александра Невского, во весь рост и в полном воинском доспехе, написанного на золоченом столпе возле меня, в страхе Божием и благоговении, приложившего руку к груди и горе, поднявшего грозные благочестивые очи. И течет, течет святая мистерия, закрываются и открываются царские врата, знаменуя то наше отторжение от потерянного нами рая, то новое лицезрение его. Читаются дивные,
светильничные молитвы, выражающие наше скорбное сознание нашей земной слабости, беспомощности и наше домогание наставить нас на пути Божии. Озаряются ярче и теплее своды церкви многими свечами, зажигаемыми в знак человеческих упований на грядущего Спасителя, и озарение человеческих сердец надеждою, с крепкою верою в щедроты Божии звучат земные прошения великой Ектеньи. О свышнем мире и спасении душ наших, о мире всего мира и благостоянии святых Божьих церквей. А там опять этот слабый, смиренный и все мирно разрешающий голос. «Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу всегда, ныне и присно, и во веки веков». Нет, это неправда, то, что я говорил о готических соборах, об органах. Никогда не плакал я в этих соборах так, как в церковке Воздвиженья, в эти темные глухие вечера, проводив отца с матерью и войдя истинно, как в отчью обитель под ее низкие своды, в ее тишину, тепло и сумрак, стоя и утомляясь под ними в своей длинной шинельке, и, слушая скорбно-смиренное, да исправится молитва моя, или сладостно-медлительное, свете тихий, святые слава бессмертного, Отца Небесного, Святаго, Блаженного, Иисусе Христе. Мысленно упиваясь видением какого-то мистического заката, который представляется мне при этих звуках, пришедшее на запад солнце, видевшее свет вечерний, или опускаясь на колени в тот таинственный и печальный миг, когда опять на время воцаряется глубокая тишина во всей церкви, опять тушат свечи, погружая ее в темную, ветхозаветную ночь, а потом протяжно, осторожно, чуть слышно зачинается, как бы отдаленное, предрассветное. Слава вышних Богу! И на земли мир, в человецах благоволение! С этими страстно-горестными и счастливыми троекратными рыданиями в середине «Благословен еси, Господи! Научи мя оправданием Твоим!» Глава десятая. А еще помню я много серых и жестких зимних дней, много темных и грязных оттепелей, когда становится особенно тягостна русская уездная жизнь, когда лица у всех делались скучны, недоброжелательны, первобытно подвержен русский человек природным влияниям, и все на свете, равно как и собственное существование, томила своей ненужностью. Помню, как иногда по целым неделям несло непроглядными азиатскими метелями, в которых чуть маячили городские колокольни. Помню крещенские морозы, наводившие мысль на глубокую древнюю Русь, на те стужи, от которых земля на сажень трескалась. Тогда над белоснежным городом, совершенно потонувшим в сугробах, по ночам грозно горело на черно-вороненом небе белое созвездие Ориона, а утром зеркально, зловеще, блистало два тусклых солнца, и в тугой и звонкой недвижности жгучего воздуха весь город медленно и дико дымился алыми дымами из труб и весь скрипел и визжал от шагов прохожих и санных полозьев. В такие морозы замерзла однажды на паперти собора нищая дурочка Дуня, полвека шатавшаяся по городу, и город, всегда с величайшей беспощадностью над ней издевавшийся, вдруг закатил ей чуть ли не царские похороны. Как это ни странно, тотчас же вслед за этим мне вспоминается бал в женской гимназии, первый бал, на котором я был. Дни стояли тоже очень морозные. Возвращаясь после учения домой, мы с Глебочкой нарочно шли по той улице, где была женская гимназия, во дворе которой уже выравнивали сугробы по бокам проезда к парадному крыльцу, и сажали в них два ряда необыкновенно густых и свежих елок. Солнце садилось, все было чисто, молодо, и все розовело. Снежная улица, снежные толстые крыши, стены домов, их блестящие золотой следой стекла, и самый воздух, тоже молодой, крепкий, веселящим эфиром входивший в грудь. А навстречу шли из гимназии гимназистки в шубках и ботиках, в хорошеньких шапочках и капорах, с длинными посеребренными инеем ресницами и лучистыми глазами, и некоторые из них звонко и приветливо говорили на ходу: «Милости просим на бал», волнуя этой звонкостью, будя во мне первые чувства к тому особенному, что было в этих нежных, возбужденных лицах, в длинных морозных ресницах и горячих, быстрых взглядах, чувство, которым суждено было впоследствии владеть мной с такой силой. После бала я долго был пьян воспоминаниями о нем и о самом себе, о том нарядном, красивом, легком и ловком гимназисте в новом синем мундирчике и белых перчатках, который с таким радостным молодецким холодком в душе мешался с нарядной густой девичьей толпой. Носился по коридору, по лестницам, то и дело пил оршат в буфете, скользил среди танцующих по паркету, посыпанному каким-то атласным порошком, в огромной белой зале, залитой жемчужным светом люстр и оглашаемый с хор, торжествующий звучными громами военной музыки. Дышал всем тем душистым зноем, которым дурманят балы новичков, и был очарован каждой попадавшейся на глаза легкой туфелькой, каждой белой пелеринкой, каждой черной бархаткой на шее, каждым шелковым бантом в косе, каждой юной грудью, высоко поднимавшейся от блаженного головокружения после вальса. Глава 11. В третьем классе я сказал однажды директору дерзость, за которую меня едва не исключили из гимназии. На уроке греческого языка, пока учитель что-то объяснял нам, писал на доске, крепко, ловко и с большим от этой ловкости удовольствием стуча мелом, я вместо того, чтобы слушать его, в сотый раз перечитывал одну из моих любимейших страниц в «Одиссее» о том, как Навзикая поехала с своими служанками на морской берег мыть пряжу. Внезапно в класс вошел директор, имевший привычку ходить по коридорам и заглядывать в дверные стекла, направился прямо ко мне, вырвал у меня из рук книгу и бешено крикнул: «Пошел до конца урока в угол!» Я поднялся и бледнее ответил: «Не кричите на меня и не говорите мне «ты», я вам не мальчик». В самом деле мальчиком я уже не был. Я быстро рос, душевно и телесно. Я жил теперь уже не одними чувствами, приобрел некоторое господство над ними, стал разбираться в том, что я вижу и воспринимаю, стал смотреть на окружающие и на переживаемое мной до известной степени сверху вниз. Нечто подобное я испытывал при переходе из детства в отрочество. Теперь испытывал с удвоенной силой. И, бродя в праздничные дни с Глебочкой по городу, замечал, что рост мой почти равен росту среднего прохожего, что только моя отроческая худоба, стройность да тонкость и свежесть безусого лица отличают меня от этих прохожих. В начале сентября того года, когда я перешел в четвертый класс, неожиданно захотел вступить со мной в приятельство один из моих товарищей, некто Вадим Лопухин. Как-то на большой перемене он подошел ко мне, взял меня за руку выше локтя и сказал прямо и пусто, глядя в глаза мне: «Послушай, хочешь войти в наш кружок? Мы образовали кружок гимназистов-дворян, чтобы не мешаться больше со всякими архиповыми и заусайловыми, понимаешь?» Он был во всех отношениях гораздо старше меня, потому что в каждом классе непременно сидел 2 года, был уже юношески высок и широк в кости, белокур, светлоглаз, с пробивающимися золотистыми усиками. Чувствовалось, что он уже все знает, все испытал, чувствовалась его порочность и то, что он весьма доволен ею, как признаком хорошего тона и своей взрослости. На переменах он рассеянно и быстро прогуливался в толпе своим барски легким, несколько пружинным шаркающим шагом, небрежно и развязно подавшись вперед, засунув руки в карманы широких и легких панталон, все посвистывая, все поглядывая вокруг с холодным и несколько насмешливым любопытством, подходил, чтобы поболтать только к своим, при встрече с надзирателем кивал ему как знакомому. Я в ту пору уже начал приглядываться к людям, наблюдать за ними. Мои расположения и нерасположения стали определяться и делить людей на известные сорта, из коих некоторые навсегда становились мне ненавистны. Лопухин определенно принадлежал к ненавистным. И все-таки я был польщен. Ответил полным согласием насчет кружка, и тогда он предложил мне прийти нынче же вечером в городской сад. — Ты, во-первых, должен поближе сойти с кое с кем из наших, — сказал он, — а во-вторых, я познакомлю тебя с Налей Р. Она еще гимназистка, дочка очень чванных родителей, но уже прошла огонь и воду и медные трубы, умна как бес, весела как француженка и может выпить бутылку шампанского без всякой посторонней помощи, а сама аршин ростом. И ножка, как у феи, понимаешь? — сказал он, как всегда, глядя мне в глаза и думая или делая вид, что думает о чем-то другом. И вот тотчас же после этого разговора случилось со мной нечто совершенно необыкновенное. Впервые в жизни я вдруг почувствовал не только влюбленность к той Нале, которую я вообразил себе со слов Лопухина, влюбленность, уже совсем не похожую на то мимолетное, легкое, таинственное и прекрасное, что коснулось меня когда-то при взгляде на Сашку, а потом при встрече молодого ростовцева с барышней на гулянье в царский день, но уже нечто мужское, телесное. Как трепетно ждал я вечера! Вот оно мерещилось мне. Наконец-то! Что наконец-то? Что именно? Какая-то роковая и как будто уже давно вожделенная грань, через которую, наконец, и я должен переступить, жуткий порог какого-то греховного рая. И мне уже казалось, что все это будет, или, по крайней мере, начнется нынче же вечером. Я сходил к парикмахеру, который постриг меня бобриком, и, надушив, задрал этот бобрик, сальной, пряно вонявшей круглой щеткой. Я чуть не час мылся, наряжался и чистился дома, и когда шел в сад, чувствовал, как у меня леденеют руки и огнем пылают уши. В саду опять играла музыка, сыпал прохладной пылью высокий раскидистый фонтан, и с какой-то женственной роскошью пахло цветами в бодром и студеном воздухе багряного осеннего заката. Но народу было мало, отчего мне еще стыднее было ходить отдельно от прочих, на виду у всех в этом избранном кружке дворян-гимназистов и поддерживать с ними какой-то особый дворянский разговор, как вдруг меня словно ударило что-то. По аллее навстречу нам быстро шла мелкими шажками с тросточкой в руках маленькая женщина, девочка, очень ладно сложенная и очень изящная и просто одетая. Когда она быстро подошла к нам и, приветливо играя агатовыми глазами, свободно и крепко пожала нам руки своей маленькой ручкой в узкой черной перчатке, быстро заговорила и засмеялась, раза два мельком, но любопытно взглянув на меня, я впервые в жизни так живо и чувственно ощутил все то особенное и ужасное, что есть в женских смеющихся губах, в детском звуке женского голоса, в округлости женских плечей, в тонкости женской талии, в том непередаваемом, что есть даже в женской щиколотке, что не мог вымолвить ни слова. «Образуйте его нам немножко, Наля», — сказал Лопухин, спокойно и развязно кивая на меня и так бесстыдно, многозначительно на что-то намекая, что у меня холодной мелкой дрожью задрожало внутри и чуть не стукнули зубы. К счастью, Наля через несколько дней уехала в губернский город. Неожиданно умер ее дядя, наш вице-губернатор. К счастью, из кружка ничего не вышло. К тому же вскоре случилось у нас в семье огромное событие. Арестовали брата Георгия. Глава 12. Событие это даже отца ошеломило. Теперь ведь и представить себе невозможно, как относился когда-то рядовой русский человек ко всякому, кто осмеливался идти против царя, образ которого, несмотря на непрестанную охоту за Александром II и даже убийство его, все еще оставался образом земного бога, вызывал в умах и сердцах мистическое благоговение. Мистически произносилось и слово «социалист». В нем заключался великий позор и ужас, ибо в него вкладывали понятие всяческого злодейства. Когда пронеслась весть, что социалисты появились даже и в наших местах, братья Рогачевы, барышни Субботины. Это так поразило наш дом, как если бы в уезде появилась чума или библейская проказа. Потом произошло нечто еще более ужасное. Оказалось, что и сын Алферова, нашего ближайшего соседа, вдруг пропал из Петербурга, где он был в военно-медицинской академии. Потом объявился под Ельцом на водяных мельницах, простым грузчиком, в лаптях, в пасконной рубахе, весь заросший бородой, был узнан, увлечен в пропаганде, это слово звучало тоже очень страшно, и заключен в Петропавловскую крепость. Отец наш был человек вовсе не темный, не костный, и уж далеко не робкий во всех отношениях. Много раз слыхал я в детстве, с какой дерзостью называл он иногда Николая I Николаем Палкиным, Бурбоном. Однако слышал я и то, с какой торжественностью и столь же искренне произносила на другой день совсем другие слова. «В бозе почивающий государь-императору Николай Павлович». У отца все зависело от его барского настроения. А что все-таки преобладало? И потому даже и он только руками растерянно разводил, когда схватили этого юного и бородатого грузчика. «Несчастный Федор Михайлович!» — с ужасом говорил он про его отца. «Вероятно, этого голубчика казнят, даже непременно казнят», — говорил он с своей постоянной страстью к сильным положениям. «Да и по делам, очень жалко старика, но церемониться с ними нечего. Это к мы до французской революции достукаемся. И как я был прав, когда твердил, что, помяните мое слово, будет этот крутолобый и угрюмый болван острожником, позором всей своей семьи».